Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат Йешарим. Мы находимся посередине 7 главы. Она называется «О составляющих расторопности». Напомню в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Пишет Люцата, существует две составляющие в расторопности. Одна перед действием, а вторая после. Напомним еще больше. Мы говорим снова о тех ступенях, которые человек должен подняться в своем развитии. Все время говорим, что человек должен быть другой. Какой? Долго-долго говорили о осторожности человека во всех его проявлениях, во всех областях. Сейчас мы говорим о противоположной стороне человека, что он должен быть быстр, ловок, немедлителен, чтобы жить как положено. И вот давайте взглянем на нашу жизнь. Она полна планов. Вы согласны? Наша жизнь полна планов. Но в основном каких? То ли тех, которых мы так и не начали, или которые начали, но не закончили. В составляющих расторопности мы видим, что есть вот эти две необходимые части. Одна перед началом действия, которая заставит нас это начать. А второе, которое поможет нам начатое завершить. И одно без другого, увы, бессмысленно, как мы приводили на прошлом занятии много цитат о том, что даже любая мицва, любое доброе дело, оно записывается по имени того, кто его завершил, а даже не того, кто его начал. Сколько важно любое деяние, начатое, хорошее, завершить. Про плохое проблем нету. Плохое, как правило, мы с успехом сами завершаем, поэтому речь об этом не идет, как в этом помочь. Вопрос, как от этого избавиться. А вот хорошие дела, есть проблемы. Даже просто наши планы, наши какие-то мечтания. Выучу английский, да. Какие-то интеллигенты захотят выучить английский, да. Или еще что-либо. Многие уже выучили, да. Или когда-то французский. Или я поступлю в институт и закончу институт, да. Я стану специалистом, я чего-то добьюсь, какую-то новую область для себя разберу и открою. Тяжело начать. Тяжело начать. Оно еще тяжелее закончить. Если это речь идет о том, что для нашей пользы знать язык, получить специальность, добиться чего-то, куда больше сила изнутри какая-то должна нас двигать к этому. Да, и то нам это тяжело добиться. Из-за чего? Из-за своей лени. Что же говорить о мицве? Что же говорить о добром деянии, о повелении Творца? Мы видим, что все это гораздо-гораздо сложнее. Как только приходит какое-то озарение, что вообще происходит, кстати говоря? Интересно. Рабби Хаим Воложин в своей первой части книги «Нефеша Хаим» он пишет вещь очень глубокую, которую мы явно не поймем до конца, но, по крайней мере, хоть услышим. Он говорит так, он говорит на своем языке, очень-очень языке внутренней части Торы, может, не совсем понятно. Он говорит так. Как только человеку приходит мысль о мицве, ему дает сверху некое озарение, некий свет спускает и окутывает его, который, в принципе, поможет ему в тот момент, когда он захочет эту мицву завершить. Он может это потерять, если он только остановится. Но вот ту самую силу, которая позволяет нам начать и закончить, мы получаем сверху. Есть такое выражение наших мудрецов, сказано там так. «Арацели тагер мисаинло». То есть человек, который хочет себя, хочет очистить себя, поднять себя, приподнять, помогает ему. Что за этим стоит? Технически это описание нам дал Рабби Хаим Воложин. Дается некая какая-то сила, какой-то свет, какой-то ор-макив, да, что-то, которое помогает человеку не только начать, да, но и закончить. У него есть какая-то дополнительная сила, какое-то второе дыхание. Да. Давайте снова только, чтобы было, наведем порядок. Появляется мысль у человека сделать доброе дело, сделать мицву. Что нужно? Тут же сделать. Как только появилось, побежать, тут же это делать. Иначе. Иначе, ясно, понятно и очевидно, что всего лишь навсего только подождите, как говорят у нас, полежи, пройдет, да, только 3-5 секунд, да, вы ненавидите. Иногда минуту, иногда. И вы вдруг увидите, как у вас появляются необыкновенно логичные мысли, оправдывающие, объясняющие вам, черным по белому, да, ну куда ты, что, Не надо ничего делать. Все нормально, да. Куда ты побежишь, что ты будешь делать? Всегда. Закон природы. Да. Так оно устроено. Поэтому и говорят, человек хочет что-то добиться на месте. В голову пришло, говорит, завтра начну. Помните, да, с воскресенья, с понедельника начнем. Нету такого, самообман. Человек живет вечно в самообмане. Нету завтра, нет ничего. Сейчас. Да. Только так человек может что-то добиться. Пришло в голову, это не знаешь, что пришло в голову, тут же оставил одно дело, побежал к другому делу, потом вспомнил, что то оставил это, бежал к тому, остался лысый с двух сторон. Не. Когда нужно, в момент, когда нужно, надо прийти. Тут же надо идти, мицву альтах мицена. Не надо ее мусолить, не надо ее как вот это, квасить. Не надо ее квасить. Надо ее тут же побежать, и тут же надо ее делать. Первая часть – это перед действием. Пришла мысль в голову, тут же побежали и делаем ее. Отлично. Начали делать. Очень хорошо. Теперь первое, что происходит? Самый нормальный процесс. Первое воодушевление проходит. Через определенное время мы должны закончить это, но уже не с позиции воодушевления, а с позиции такого, знаете, быта простого, такого, знаете, в рутины, простая рутина дня, да, ничего нет. И вот тогда начинается, приходит вторая часть, которая нет, а зачем тебе, жалко-то, все равно ты не закончишь, это не для тебя, ты что, праведник, не надо в первые ряды туда. Находится массу оправданий, как все это не закончить, а иногда по-простому Ецер просто затыкает, как будто, знаете, делает такое, блин, такое, знаете, как будто там пусто, вроде начал, а потом забыл даже, что я начал. И как будто ничего и не начинал, все нормально, все хорошо, спокойно, да, сидите, отдыхайте. Не дает закончить человеку начатое. Поэтому в расторопности есть две части. Одна перед этим, чтобы мы и начали без промедления, а второе, чтобы у нас были силы завершить. Иначе смысла нет было и начинать. И в скобках замечу интересную вещь. Прислали мне такой вопрос, очень, кажется, к месту интересный. Вопрос он такой. Вы говорите о том, что человек должен быть расторопным, он должен все делать с быстротой, и только пришла мысль о чем-то, надо тут же сделать, и иначе... Ну, до этого о чем вы говорили? Не, человек должен быть рассудительным, человек должен быть осторожным, чтобы не опрометчиво куда-то сломя голову, куда-то бежать и что-либо делать. Как одно связано с другим? На первый взгляд есть противоречие. Ответ только на первый взгляд. Человек действительно должен быть очень рассудительным и очень осторожным во всем. В всяком сомнении, мы с вами учили вначале ступеньку осторожности. Но когда он, будучи человеком рассудительным, понял и осознал, что то, что он собирается делать, это деяние правильное, как он должен это сделать? Моментально, тут же, на месте. Тогда вступает качество расторопности в силу. Моментально. Теперь, есть вещи, которые человек, помните, мы говорили об осторожности, заранее должен знать, он должен все понять, разобрать свою жизнь, что такое хорошо, что такое плохо. Когда он это сделал и проделал, ему ясно и понятно, что такое хорошо, ему не надо два раза думать. Действительно, опрометчиво, ломая голову, не надо никуда бросаться. Да, даже на мицву не надо бросаться, точно сломаешь голову. Но сделать это с проворством, быстротой, без промедления, совершенно необходимо. Мы об этом говорили с вами на прошлом занятии, это было подробно обсуждали, приводили примеров наших мудрецов, как все их деяния, они были в быстроте, в проворстве. Практически все, что связано с понятием «к душа», я не знаю, как по-русски это перевести, слово «к душа» переводят на русский «святость», то есть какой-то христианский такой контекст, или поэтому все как-то пугаются этого слова «святости», но, по-видимому, это то, что есть на русском языке «к душа». А «зрезут», а «быстрота», а «проворство» – это основа ее, это то, что дает нам возможность этой святости. А святость существует в месте, где делается все расторопно и быстро. Поэтому мы видим, что все наши, все праотцы, и пророки, и мудрецы, и все как один, их движения были быстрее, они все делали в быстроте, и все делали без промедления. Внешне это выглядело как человек такой, знаете, такой умелый, быстрый, расторопный. Сейчас мы увидим, насколько это показатель того, что у человека внутри души. Это порождает к душе. Ну, давайте поднем дальше, посмотрим, что пишет там лицо-то дальше. И знай, что человек, душа которого воспламенела служением Создателю, несомненно, не будет лениться в исполнении заповеди его. Его движения будут подобны стремительным движениям пламени, ведь он не даст себе покоя и отдыха, пока полностью не завершит свои дела. Ну, как итог всему, что мы сказали, что мы видим, о том, что человек, душа которого воспламенена служением Создателю. Тут это уже тяжелое место. Нам очень тяжело представить, что душа горит стремлением и служением Создателю. Да. Это как-то вне нашей реальности. У нас горит, но это только, может, по подобию. К чему у нас душа горит?
К наслаждению.
К наслаждению. К наслаждению. Это совершенно, то есть, противоположному от служения к Творцу. То есть, служение себе. Служению себе. Да. То есть, это, есть два направления в мире. Два вектора. Одно к себе, одно от себя в сторону Творца. То есть, или к себе, или к Творцу. Творцу – это служение Творцу, к себе – это действительно получить эгоистическое наслаждение. И действительно, понятие воспламенения, огонь, горит, все относится действительно к вожделениям тела, которое приносит человеку удовольствие. Да. Тут у нас точно значит горит. Что еще горит?
Трубы. Трубы горят.
Какие трубы горят? Есть, например, зависть горит. Горит еще как горит. Что еще горит у нас? Да? Просто, чтобы мы поняли. Стыд горит. Очень стыд. О, стыд это вот. О, стыд хорошо. Хороший пример. Стыд наоборот. Стыд это очень хорошо. Это, стыд это пример того, что может что-то гореть внутри, хотя бы, чтобы было подобие чувства, которое должно быть у человека. Да? То есть, что-то внутри, душа его, она очень неспокойна. Знаете, есть неспокойствие души, когда человек перепугом, в страхе чего-то, какого-то просто там что-то увидел, кто-то угрожает ему, и он там весь или завидует кому-то, или ревнует кому-то, что это тоже очень горит, да? Или еще что-то. Есть понятие, которое называется душа воспламенена служением Создателю. Так должно быть. Мы можем только понять по подобию обратному, со знаком минус. Но так должно быть. Можно себе представить, что есть люди, которые они горят служением Творцу. Сейчас дальше мы увидим, как это может произойти. Во-первых, и так понятно и ясно, что человеку, который внутри горит, и душа в нем пробуждается, изнутри он чувствует такое пробуждение душевное, необыкновенное, то это всегда ясно и понятно на его внешнем проявлении. Если молодой человек любит девушку, и действительно любит ее, а не себя, то это явно проявляется в том, что он хочет заботиться о ней. Он хочет все время купить ей какой-то подарок, какие-то цветы притащить. И еще что-нибудь, какой-то знак внимания. Да? То есть это не надо, она не должна будет жаловаться о том, что-то сказать, ты меня не любишь, ты мне ничего не даришь, ты мне цветы хоть ради раз бы купил. Да какое это? А если человек внутри действительно истинное чувство любви, да, искали пример того, что горит внутри, любовь, да, куда далеко ходить, забыли про нее, любовь, действительно, она горит, но только проблема, что она горит, как правило, по отношению к себе, да, то есть я люблю на себя, да, и те удовольствия, которые она приносит мне, поэтому особенно и дарить-то не надо, дорого, да, и цветы вообще, да, они быстро повянут, что дарить, какие-то сухие такие, хотя бы продержатся долго, да. Внутренний огонь души проявляется внешне, в его действиях. Поэтому человек, которым и бурлит и желание служения Создателю, то и движения его будут стремительными во всем. Как тут и сказано, его движения будут подобны стремительным движениям пламени. Кепшуту, по-простому, точно, как пламя быстро движется, так и человек быстро движется. Почему? Ведь он не даст себе покоя и отдыха, пока полностью не завершит свое дело. Примеров миллион. Рассказываю про рав Шаха, Зехар Цадик Левраха, что однажды он встретил своего ученика и спросил его, ну, что ты думаешь про кушию на ритва? А он уже чуть-чуть забыл, на прошлом уроке была эта кушия. Так он не понимал, говорит, спросил своего, как ты спал? И говорит, я нормально, я спал хорошо. Он говорит, как ты спал? У нас мы остались в кушие, и ты спал? Он не мог заснуть. Почему? У него остался тяжелый вопрос на одного из мудрецов. Душа горит. То есть, он, какой заснуть? Какой покой? Какой отдых? Тут надо сейчас решить, и надо, пока мы не поймем. Вторая, это же ведь как огонь. Или там стопроцентная истина, а если хоть чуть-чуть не то, 100% все ложь. Но у нас все должно быть. Искал до конца. Мягко. Пока не нашел ответа, не мог заснуть. Нашел ответа, пошел спать. Как ты мог заснуть? И еще следует понять, что так же, как расторопность – это порождение внутреннего огня, точно так же сама расторопность его и порождает. Сейчас мы входим в тему, очень-очень важная эта тема нашего занятия, вещь совершенно уникальная. Мы только что говорили о том, что внутренний огонь человека, души его, она породит расторопность, быстроту человека в движении его тела. Говорит нам Люцята о том, что есть и процесс обратный. Внешнее движение, быстрота и проворство тела, что может сделать? Пробудить воодушевление человека. Пробудить тот самый огонь внутри него, который он пробудит и разбудит его. Есть тут взаимный процесс в ту и в другую сторону. Движение человека влияет на его душу. Душа человека, естественно, является причиной. Его движение влияет на нее. Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее и душевное. И, соответственно, усилится и у него желание и стремление исполнить заповедь. Еще раз прочтем, слушайте внимательно. Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, тут акцент, чтобы не пропустить этот интересные строки, да, это важный момент. И надо осознавать, что он исполняет заповедь. Просто автоматом ничего не получится. Да? Когда человек осознает, что он исполняет заповедь, при этом старается ускорить свои внешние телесные движения, побежал, сделал, быстро, быстрое движение руки, тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее, душевное. И, соответственно, усилится у него желание и стремление исполнить мицву. Однако, если движения его тела будут тяжелыми, то также и движения души замрут и угаснут. То есть, человек может сказать, о, итлаву, он такой... Ну, только он так медленно, все нормально. Да, да. Я горю, да. Я постепенно горю. Да, да. Не надо быстро гореть. Еще движение тут, я так полежал, подумал, встал, смотри, все прошло. Все прошло. Что тут сказано? Рабби Рухам говорит вещь очень-очень глубокую. На основе этого. Человек хочет учить Тору. Ему тяжело. Знаете, Ецер иногда против чего борется? То против Торы в первую очередь. Все остальное проблем нету. Что человек может сделать? То есть я проговорю, например, ученик учится в Ишиве, да, или Аврех, учится где-то в колледже. Но приходит день, тяжело, не могу встать, не могу то, не могу это, что-то у него не идет в этот день. Бывает. Легитимно. Что он может сделать? Побежи! Что делать? Куда бежать? Какая разница? Я никуда не опаздываю. Беги! Куда бежишь? Беги в Бейт-Мидраш. Что делать? Просто начни бежать. Побежи, просто, мамаш, с разбегу. Забежал, сел, запыхаешься, сел, все. Говорит, обещает ему Люцята. Ты будешь учить Тору гораздо лучше, чем если бы ты просто спокойно зашел. Ты вдруг увидишь, что у тебя появится даже желание это учить. Ты даже запомнишь это. И наоборот, если человек проучится целый день Тору, а в конце дня, знаете, так сказать, расслабился, так, устал. То, что выучил, сам своими руками прибил. Ты уже это не запомнишь. Есть много людей, говорят, да, я учу, что-то не помню. Своими руками все это. Да, ну еще раз. Слово в слово, что тут написано? Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее, душевное. И, соответственно, усилится у него желание, стремление исполнить заповедь. Все тем, которым тяжело, все тем, которые жалуются о том, что ну что мне делать, у меня что-то особенное нету воодушевления. Да, что-то мицвоты вроде я делаю, но только как-то без особого. Естественно, что вы, я знаю, сказать, расположившись на гамаке на берегу моря, да, и со шашлыками, и с водочкой, тогда где-то, что тут Творца нет, или вообще не хочется выполнять мицвот. Естественно, не хочется. Надо бежать, надо куда-то делать, что-то делать. В том месте где-то должно быть. И это усилит у него желание, стремление исполнить заповедь. Однако, если движения его тела будут тяжелыми, я пошел там навестить своего друга, да, но все это как-то, знаете, так сказать, спокойно, да, очень уравновешенно, да, уравновешенно, да, лениво, другим словом. Да. то и движение души замрут и угаснет. То самое желание, которое у него было и пробудилось, оно все угасло.
А что же надо в конце сделать после урока, допустим? Зарядку?
Вы уже спросили, очень хорошо вы это спросили. Человек должен знать, что самое глупое, что в мире есть, это сеять и не жать. Слышали такое? Когда человек трудится, там пашет, сеет, это там обрабатывает, уже все, пшеница уже вышла. А потом, так сказать, говорит, смотрит, она уже опадает. Все приходят, ты чего? Для чего ты все это делал? Он говорит, да, что-то уже, знаете, надоело. Есть глупость больше, да. То есть человек сеет и не жнет. Так и у нас. Человек может проучиться целый день. Но он не хочет почему-то пожимать плоды своего труда. В чем? Любое занятие человек обязан лисакем, он обязан подвести ему итог. Например, вы сейчас прослушали занятие. Сейчас у нас сейчас идет занятие. Очень хорошо. Как правило, сколько человек слышит во время занятия? Есть, говорят, что 30%, 20%, сколько половина мечтаем, половина слушаем, кто-то слушает, кто-то с открытыми глазами, кто-то с совсем открытыми глазами. Ну, все по-разному получается. Но хотя бы эти 30%, что-то, что было во время урока, что нужно делать, чтобы осталось в кармане? Как? Каким образом? Один-единственный. Закончилось занятие, это теперь самое тяжелое, если не дает этого. Да? Надо подвести итог. О чем речь вообще шла? А что говорили-то? Час говорил. Что говорили-то? Подвести итог, это надо просто основные мысли, которые были. Да? Во-первых, желательно конспектировать, да, чтобы можно было себе напомнить. Во-вторых, просто после занятия к концу подвести итог. Основные мысли, которые говорили. Если вы заметили, то мы на наших занятиях, наши занятия очень просты. Мы, в принципе, обсуждаем одну мысль, но только мы ее с самых разных сторон и как-то развозим ее на примерах на целых час. А в принципе, можно было по-простому все сказать, да, о том, что вот так, так и так. И все, все занятия это 5 строчек, 6 строчек, максимум, это если уже, как правило, 2-3, не более того. Поэтому нужно, человек должен всегда выйти с чем-то. Он, и когда у него есть уже какой-то вывод, какая-то формулировка, и он чувствует, что это уже что-то ему дает, это уже часть его, это уже его приобретение, называется киньян, это его часть его. Вот подобная вещь, это и дает человеку не потерять, растерять, что он слушал. И это есть та самая часть расторопности, которая есть после того, как. После того, не только перед, но и после того, как. Хорошо вы заметили. И явления эти подтверждаются практикой. Ни в всяком сомнении, все это подтверждается практикой. Известная вещь, да, я надеюсь, вы слышали. Я сам лично не копался и не видел это в оригинале, но слышал от людей, которые сталкивались с этим. И, по-моему, в Канаде были проведены интересные исследования. Есть такая область под названием графология. Может быть, вы слышали. Графология – это вещь необыкновенно интересная. Что она позволяет? Что человеческий разум заметил? Что наша душа, как говорится, потемки. Черный ящик. Ты туда не залезешь, туда ничего не вытащишь. Никакого, никаких нету приборов, которые точно определяют, что там внутри. Да. Она может только догадываться. Человеческая душа проявляется, оказывается, во многих-многих проявлениях. Одна из них – это в том, как человек пишет. Это вещь просто феноменальная. Если вы посмотрите на почерк людей, которые тут и тут и тут, они почему они разные? Они, на первый взгляд, должны были быть одинаковы. Даже если всех заставят писать, как, вы помните, в Советском Союзе, каллиграфия, все то-то, и тем не менее, у всех все по-разному выходит. И, то есть, в том, как человек пишет, как размещает на странице, так они кривые или не кривые, они начинают с конца или середины, или какая разница между интервал между буквами или между словами, все имеет смысл, все отражение его души. И действительно, графологи во многом, если вы сталкивались с этим, они очень точно порой, я снова подчеркиваю порой, они попадают в суть человеческой души и видят это буквально на нашей странице, на том, как это написано, очень часто. И вот пришло в голову одному из исследователей о том, что если душа так себя проявляет в правописании, то, может быть, существует и обратная зависимость. Давайте правописанием повлияем на душу. Наоборот. Что это означает? Конкретно, что они сделали? Они взяли пару преступников из тюрьмы. Таких, я знаю, рецидивистов. Кого-то таких серьезных ребят, у которых явно душа, она больше склонна к тому, чтобы делать беспорядки, чем наслаждаться. Или наоборот, наводить порядок. Ну, как они понимают?
Проблемы спрашивают.
Да, 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 такие люди проблематичные, да. И решили посмотреть, проверить на них. Что сделали? То есть, по-видимому, это было с их согласия, я так понимаю. Они их заставляли с утра до вечера заниматься правописанием. Но есть источник, ихний почерк, который явно показывает какую-то предначертанность ихней души. И они дали им эталон, как они должны писать. То есть, как они должны изменить свой почерк, под какой... И действительно, они сидели. Со временем им действительно удалось изменить свой почерк. И, по крайней мере, то, что я слышал, это повлияло и на их душу. Другими словами, они, то есть их не надо было в какую-то исправительную колонию, на перевоспитание или еще на что-либо. А эти люди стали гораздо более нормативные с точки зрения человеческих норм, чем они были до того. То есть, вне самого сомнения, мы видим, что и даже подобная вещь, она ясна и очевидна, как тут сказано, и явления эти подтверждаются практикой. Пример, который мы сейчас с вами привели. Дальше мы проведем еще один пример. Но тут дальше смотрите, что пишет Люцат. А мы ведь уже знаем, что желание сердца и стремление души особенно желанны в служении Создателю, благословенно имя Его. О, может быть, в этом месте чуть остановимся. Что тут сказано? Желание сердца и стремление души особенно желанны в служении Создателю. Движение тела. Внешнее проявление мицвы, кухонная религия. Может быть, тут уместно сказать несколько вещей, очень-очень фундаментальных и очень принципиальных. Для многих еврейская жизнь – это набор каких-то запретов и каких-то повелений. Сколько раз мне приходится встречаться с людьми, которые говорят, скажите мне, вот я соблюдаю субботу. Что он соблюдает, это уже, так сказать. И кашрут. Я молюсь 3 раза в день, 1 раз в неделю хожу на урок. Это иудаизм или есть еще что-то? Ни в всяком сомнении, соблюдение субботы, кашрут, отфюда. Все это вещь, немкана важная. Если человек начал соблюдать, это крайне сложно, то это большой-большой человек. Но это не иудаизм. Если только это. Потому что чего тут не хватает? Не хватает то, что всего лишь дать ему еще так год соблюдать субботу и кашрут, и этот человек просто станет апикойрес, он будет еще больше какой-то анти, чем был. Сойдет, и то ли тронется, то ли еще что-то произойдет. Что-то произойдет, да. То ли просто все надоест, то ли все зачахнет, как и началось. Более того, предположим, человек понимает, что это больше, и действительно учится, действительно питается, разбирается, и тогда даже пошел куда-то туда, даже в Ишиву, даже в Койлю. Мы видим о том, что через 7-8 лет, вдруг, когда первое такое итлавут, первое какое-то воодушевление проходит, у человека есть такой кризис. Всякие вопросы появляются, почему, что, какая-то уже такое, чуть-чуть лень какая-то, такое выполнение мицвы. Что за этим стоит? За этим стоит то самое, по-видимому, страшное, что не было понято в самом начале. О том, что вот этот принцип, который у нас есть, движение тела влияет на душу, а воодушевление души и на само тело, это принцип, это спираль, которая, если у человека нет этого постоянного, он не растет. Мы обязаны пройти через желание сердца и стремление души. Если человек не доходит до этого, то нет в этом никакого будущего в его исполнении всего прочего. С другой стороны, на месте надо предупредить о том, что есть многие люди, которые полагают, что все должно быть только в сердце. Вы знаете, есть которые евреи в сердце, знаете, есть такие сердечные очень евреи, очень сердечные евреи. Говорят, я еврей, но в сердце, да, мне не нужно ваши все глупости какие-то, сделай то, стань то, это. Это все, это придумано, придумали. Я еще побольше вашего, я в сердце. Теперь, когда в сердце, это вообще ничего. То есть, если только в сердце, работа в сердце, вы видите, она вечно центральная, но если только в сердце, это клюм, ничего. Горныш, мит горныш. Это даже для христианства не подходит. Потому что за этим нету основного корня человеческой души. Человеческая душа не так устроена. Она связана с телом. И тут ведь один из секретов, который никому в голову не придет. Какая связь между моей ногой и моей душой? Какая связь? Никакой связи нету. Спросите любого, выйди на лицо человека. Есть связь между моей рукой и душой? Никакой связи нету. А это не так. Говорит, не так. Начните двигать быстро руками и ногами, повлияйте на душу. Как только душа ваша, она пробуждается, вы увидите, как быстро двигаются ноги и руки. Связь самая прямая. И без того, чтобы мы не влияли на тело, нет никакой возможности влияния на нашу душу. И это то, что мы мицвот и призваны. Мицвот это что? Творцу нужно, что мы сделали так, так, всяк. Он так устроил этот мир, что наши движения внешние, они влияют на нашу душу. А без влияния на нашу душу нет ничего. Теперь, еще один шаг маленький внутрь сделаем. Я не знаю, когда мы к этому придем, но я не знаю, может быть, тут этому месту. Человек должен дойти до уровня, когда его занятие Торой, исполнение мицвот, пробуждает его душу. Если человек не чувствует это, он просто не находится на правильной тропинке, на правильной дороге, он не в ту сторону. Он так долго не продержится. Потому что основное, что сказано у нас, Рахмана либо бой, а Творец хочет у человека его сердце. Это то, там, внутри, после всех этих движений, истинное пробуждение, не вымышленное, а я и в евреев сердце, иди знай, проверь, что в чем-то в сердце, как начнем разбираться, вообще там чего нет, или все сковеркано, все неправильно, сам издат. А как правильно? Как Творец нам указывает. Любое движение тела влияет на соответствующую часть души. И только это есть то самое правильное ее влияние и пробуждение, которое должно быть. Так вот, душа должна быть пробуждена. Теперь, одна из причин, которые у нас есть, мы живем в западном мире, да, мы порождение западного мира. И все, что мы делаем быстро. Что-то, имеется в виду, без разжевывания, без обдумывания, без того, что у нас называется гидбанинут. Да, то есть, остановиться и продумать, что я, в принципе, собираюсь делать, что я сделал. У нас нет личной жизни внутренней. Называется это внутренняя жизнь. Мы ее не удается нам породить ее. Есть понятие такое, знаете, в внешнем мире. Оно называется doing and being, да, на английском языке. Doing это делать. Мы все время делаем и бежим. То это, мы заняты, то позвонили, поговорили, тут поплакали, посмеялись. Да, все это дело. А есть понятие, да, being, это остановись. На Востоке, кстати говоря, это гораздо в... развита в самой-самой своей глубокой форме, да, пародия этого находится, этого на Западе, но там есть возможность, там люди могли уйти в горы, в леса, быть сами собой. Не, в принципе, это то, что мы должны. Человек, только все надо не выдумка человека, как там у них на восточных религиях, а как Творец нам повелевает. Те же самые мицвот, мы должны их опустить до сердца. То же самое, что мы учим, мы должны просто и переживать в своей, во рту, в голове, перекрутить. Например, занятие прошло, да? Или вы услышали какую-то мысль. Что происходит с человеком? Да, какую-то мысль, которая вас задела, как только воодушевление какое-то. Ну, что дальше? Во, интересная мысль, да? Нормально, давай. И что дальше? Все. А теперь следующий шаг какой-то, который пошли туда, а теперь химчистку надо что-то отнести, с тем поговорить. А что должно? Как должно быть? Должно быть, 5 минут, остаться сам собой, отключить все. Надо научиться любую вещь, отпускать ее до сердца, снова сказать, надо вдуматься в нее, что это имеется в виду, а как это повлияет на это, а из чего это состоит. Вы видите, как типично Рамхаль, он нам разжевывает эти понятия, осторожность и расторопность. Смотрите, та же самая схема, это методика определенная. Да? Как человек должен лейтбонен остановиться и передумать, пересмотреть, перестроить так, чтобы это стало частью его. Чтобы стало частью меня. Чтобы дошло до сердца. И когда это происходит, тогда происходит и итлавут, происходит и пробуждение души. Теперь смотрите, что дальше сказано. Этим был счастлив в своей доле царь Давид. Царь Давид написал псалмы, псалмы Давида. Это вещь самая удивительная, которая есть. Тысячелетия прошли. Сколько с тех пор прошло? Больше, чем 2500 лет. До сегодняшнего дня люди во всем мире читают псалмы Давида. И не просто так. Я знаю людей, которые вообще далеки от всего. Не понимаю, никогда не открыли. Им дали, как попались, псалмы Давида. Они начинают это читать. И они не могут и читают, и снова, и снова, и снова. Не надоедает, и снова читают, и снова не дает, и снова начитают. И каждый раз находят там что-то другое. Что есть там? Это царь Давид, тот, который написал самое, по-видимому, великое, что может быть. Кто на, в переводе на русский язык ничего не знает. Ничего не знает перевести. Тут я вам скажу, наверное, на иврите, на русском. «Кияль ярок афикей маем». Вы знаете, эти самые, с нами уже песни сложили на эти слова. Уже есть такие песни современные. Но это поэтически описывается душа царя Давида, который хотел быть близким к Творцу. «Как олень плачет по источнику воды, так душа моя плачет по тебе, всесильный. Как жаждет душа моя тебя. И еще, и стремится вожделее, вожделее душа моя войти в обитель Всевышнего». А, как на русском, мне-то ничего не переводится. «И еще, жаждет тебя душа моя, стремится к тебе моя плоть». Как это все перевести, невозможно перевести. Откуда у него это появилось? Помните, мы долго с вами говорили о том, что вот итлаву, все должно быть. И знаешь, что человек, душа которого воспламена служением Создателю. Откуда у нас это воспламенение служения? Вот, царь Давид, вот пример какой. А. Царь Давид, у него горело все. Душа горела, горела, горела. Откуда это все пришло? Царь Давид находился, он был пастухом. Он не родился таким. У нас не рождаются праведниками. Верно, что есть больше задаток, есть больше предрасположенности. У нас становятся великими людьми. И каждый из нас может стать великим человеком. Надо только научиться жить внутренней жизнью. Мы привыкли жить жизнью внешней. В основном работа на публику называется, да, чтобы произвести впечатление. Да. Чтобы было в курсе, просто чтобы сказать, если спросят, чтобы знали, произвести впечатление. Да. А надо вообще не быть связанным с чем-то внешним. Человек должен знать, иметь свою дорогу, свой какой-то истинный путь. Если она ему ясна и понятна, надо ее искать, копаться, разбираться и углубляться в этом. И вот тогда что произойдет? Тогда будет желанное в сердце его и стремление души, особенно желание... Желание сердца и стремление души появится у него. Тогда-то и появится. А без этого нету, это не иудаизм. Просто так, так сказать, мучиться, знаете, которая в субботу, да, закончилась. Закончилась суббота, да, варуха, шетия, там теперь тут же никогда не курил, даже закурил. Кто несет на себе этот, какой груз? Человек, для ему дали самое большое счастье, субботу, освободили его от этого сумасшедшего мира, который вокруг него. Какой-то островок спокойствия, который дали ему. Не, он начал сам себя мучить. Что ты мучаешь? Человек должен пройти через этап сопереживания, этап, когда и в сердце у него это чувствуется. Любая мицва должен думать, обдумать, что он делает. Человек молится, что я молюсь? Для чего? Как? Почему? В чем суть? Да. То есть надо это все как-то один раз, не на это не придет за один раз. Но надо это все разжевать еще раз, так, чтобы можно было опустить это до своего сердца. Еще один раз только разберем, подведем итог сказанному. Получается у нас так, у нас есть влияние тела на душу, души на тело. Этот принцип, он у нас высказан в такой форме в Талмуде. Человек должен афиру шелолишма, балишма. Человек, например, может делать какое-то деяние, и на самом деле им движут совершенно интересы какие-то, не связанные с этим, заодно примешанные какие-то другие желания его. И Тора говорит, ничего страшного, делай. Почему? Потому что начнешь делать, и ты знаешь, со временем тебе будет лишь шамай. Знаешь, это что такое во имя небес? То есть, вначале ты можешь делать что-то, то же действие, не на во имя небес, но со временем ты увидишь, что это придет к во имя небес. Интересный принцип, но только его, если присмотримся, он не всегда почему-то работает. А как так? Если Тора говорит, значит, должен работать. Рав Деслер говорит так. Есть два вида лишем шама. Есть два вида лишма, называется. Что такое лишма? Что как будто она во имя небес. Два вида. Одно хорошее, одно плохое. Какое хорошее? Хорошее тогда, когда человек это делает, да? То есть что происходит? Внимательно. В принципе, предположим, человек хочет учить Тору, но ему тяжело. И это не позволяет, что-то там сопротивляется. Тогда ему говорим, чего? Иди делай шелолишем шама. Иди делай лолишма. Иди просто так. Иди для почести, для того, для этого. Ну, ты увидишь, начни только делать, и придешь уже и к исполнению, как положено. А плохой какой? Когда человек делает просто, так сказать, для почести, для чего. Давайте пример проведем, станет все ясно. Например, далеко ходить не будем. Есть занятия по Торе. Наши братья дорогие, родные, милые, далекие, не удостоились мы учить Тору. Мы вместо этого что с вами делали? Пели пионерскую зорьку, стояли по стойке смирно. Теперь Тору у нас украли. Все еврейское у нас забрали насильно, обокрали нас. Теперь мы приехали сюда, смотрим на всех. Какие-то все странные, какие-то шляпы, какие-то бороды. Чего вы такие странные? Да? Так, вопрос, кто странные? Мы странные или они странные? Ничего не изменилось. Из нас сделали тех и этих русских узбеков. Да? А потом мы говорим, а почему евреи такие? А какие они должны быть, как мы? И на каком-то этапе начали... Говорит, ну, смотрите, а вы нас не обучаете? То, хорошо, давайте обучать. Теперь вы хотите учить Тору? То, смотрите, это не очень интересно. Говорит, смотрите. Но приходите, да, приходите вечером. Фугавый кафе будет. Пирожки, пирожные, кока-кола. Все бесплатно, да. Придете? Нормально, да. Ничего страшного. По-простому, если говорить это на простом русском языке. У нас так, шело лишма, может человек делал лишма, да? Он пойдет, он в принципе хочет учить Тору. Тут что-то интересно, что ты ему это говоришь, что-то, ну куда-то тащиться, какую-то не надо, куда-то идти, куда-то что-то сидеть, кто-то что-то будет говорить. Он говорит, кока-кола бесплатная, пирожные есть, да, есть шоколадные, есть кофейные, такие, всякие раз, корзиночки такие есть. То, на всякий случай пойду проверю, посмотрю. Пришел, проверил, вкусно, все нормально, бесплатно, все так как было. Стал ходить! Я серьезно говорю, стал ходить. Все, это называется что-то, что помогает человеку, да, преодолеть свой яцер ара. Назначил Лоли Шимшев. Нужно обязательно, чтобы что-то было. А человек, который, например, который вообще ему сказали, приходи на Тору, там дают кока-колу. Он пришел, выпил кока-колу. И все время следил, чтобы не закончили, чтобы он успел. И вообще его не интересует ничего. Он вообще ничего не интересует. Такое, это не подействует на него. Мы сейчас говорим о принципе, который я сейчас сформулировал в книге Сефер ха-Хинух, Бааль Сефер ха-Хинух. Сформулировал по-простому, на мицву, о том, что нельзя разбивать кость во время Алеля Седера. Там сказано так, что «Ахарея маасивным шахот алевавот» – «За деянием человека и сердце его». То, что тут Люцата нам в подробной форме говорит. «За деяние человека». Начнет человек делать хорошее деяние, неизбежно повлияет на его сердце. Это основа на воспитание детей. Как мы воспитываем наших детей? Что такое воспитание детей, особенно воспитание в духе Торы? Приучить ребенка с малых лет еще раз, еще раз, еще раз к определенным действиям, которые повлияют на его сердце. Скажите, это работает 100%? Ответ – нет. Известная история, знаменитая, которая написана в нескольких книгах про Хафец Хаима. Это не с ним, но история связана с его именем. Пришли к нему с кушьей, с тяжелым вопросом. По поводу вот этого принципа о том, что деяние человека влияет на его душу. Привели такой пример. В его времена, еще и до него, были казаки. Слышали? Казаки. Казаки были такие, дивизии казаков были. Армия казаков была. Слово «казак» — это был символ быстроты, проворства. Сколько они там, 25 лет были на службе у царя? И вот интересное явление. Когда казак увольнялся, уходил в отставку, то не было больше такого символа человека, такого прибитого, шатающего, бездельника, чем отставной казак. Хотели найти этого какого-то казака, этого отставного, да, это точно там, где есть какая-то печка, он сидит, там греется, такой куда не двигается, ничего не делает, такой вот сидит прибитый. Пришли и спросили Хафец Хаима, как так может быть? 25 лет человек бежал, проворный, быстрый, бегал, ловкий, и что, совсем не повлияло на его тело? Он говорит, конечно, вы не правы, вы говорите, что нет. Они 25 лет бежали к печке. 25 лет он был в снегу, в пыли, в грязи, проворно, быстро, а в голове что у него было? Когда придет уже то время, когда я закончу всю эту и сяду около печки, нагреюсь, отогрею свои кости. Отсюда. О том, что все, о чем мы говорим, это принцип, когда работает. Только при условии, что внутри у нас есть намерение, желание этого добиться. Но что? Нам мешает, что-то от эцерара отталкивает нас. Тогда мы говорим, делай, что ли, лишма. Делай, еще раз делай, делай, делай. Да, приди, приди на кока-колу, какая тебе радость. Приди, нормально. Кстати, в скобке по поводу кока-колы. Всегда интересно, что все занятия для наших русскоязычных братьев наших, они действительно начинались с кока-колы и с булочек. Как раз приходили или на проездной, заманили чем-то. Да, заманили. Интересно о том, что как только заканчивались булочки, приблизительно 60% тут же оставляли. То есть, что мы видим? Это после года того, как ходили куда-то. То есть это повлияло? Не повлияло. То есть это по-простому. То есть, не, как только закончились какие-то субсидии, какое-то там урезали на 30%, что-то, да, все уже не стало выгодно. Уже нет выгоды в этом. Да. И это, то есть получается, что есть лишма, да, то есть, которое оно плохое. Но если оно только для полной выгоды самого себя, сколько ни делай, ничего не поможет. Сколько не накладывать тфилинов на голову, да, сколько там ни запретов на себя не бери. Если вообще голова не в этом, нет соучастия души в этом, нет попытки пробудить себя, и какое-то пробуждение души, чтобы было, ничего не получится. В этом нет ничего, это не влияет на нас. Мы не будем людьми религиозными никогда, мы не будем настоящими евреями, если мы не пробудим себя в этом. И говорит Люцата, а человеку, в душе которого недостаточно такого стремления, можно дать хороший совет. Пусть станет расторопнее, дабы родилась благодаря этому естественная жажда, поскольку внешнее движение пробуждает внутреннее. Видите, простой совет. Как часто нам тяжело, как часто у нас не получается, как то, не это. Что делать? Что делать? Человек должен знать о том, что внешнее, значит, оно пробудет и внутренне. И тут вещь, которая фундаментально говорит ее Рав Вольбе в книге Алейшур. Он говорит так. Есть внешнее движение и есть внутреннее. Есть тнуа хицунит, тнуа пнемит. В наших руках, полностью под нашим контролем, внешнее движение, действие, она в наших руках. Внутренняя она не в наших. Теперь слушайте внимательно. Внешнее движение, оно не порождает удовольствие. Внутреннее, любое следствие движения внутренней души порождает удовольствие. Человек ничего не будет делать, если это не доставляет ему удовольствия. Не оставляет след в его душе. Единственное, что удовольствие разное. Да? То есть мы привыкли в основном удовольствием как и материальным, таким вещественным, телесным. А есть удовольствие души, которое гораздо выше, гораздо сильнее. Гораздо сильнее. Как это развить? Как этому прийти? Говорит нам Вольбе, говорит Рамха. Что они говорят? Все как один. Человек что должен делать? Пусть станет расторопней. Начните двигаться. Дабы родилась благодаря этому естественная жажда, которая внешнее движение пробуждает внутреннее. Появится это. Появится, только человек должен пробудить себя. Как только мы начинаем внешнее деяние, а оно под нашим контролем, мы можем себя заставить быть более проворными и быстрыми, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это породит и влияние на нашу душу. Например, чтобы мне далеко не ходить. Вы видите, как мы выглядим? Наш брат в основном как выглядит? Вы знаете, как выглядит? Лучше не смотреть. Такой, такой замученный, такой угрюмый, прибитый. Известно, известно нашего русского брата, видно за километр, да, по лицу. Не надо тут долго, да, пусть он тут уже живет, не знаю сколько, так сказать, видно, он такой все время такой претензий, знаете, не додали. Человек, по крайней мере, уже прожил тут, уже чуть-чуть оторвался от своего советского прошлого. Надо уже чуть-чуть встряхнуться, надо уже начать жить. Одно из проявлений каких. Человек должен что? Он должен начать, ну, хоть чуть-чуть улыбка, чтобы была на лице, чтобы уже какой-то... Что делать? Может, а мне не улыбается. Это вам, может, улыбается, а мне не улыбается. Мне тяжело жизнь. Вы жену знаете? Да, вообще, тещу, то все она перечислит вам все это самое, долги, это счет в банке. Да. А что вы говорите, работа, это вам легко тут улыбаться, да. А мне тяжело. Тем не менее, говорит нам Люцат, давайте по-простому. У нас что сказано? Гавэми кабель коля дамбе сэбер панэмифу. У нас написано черным по белому. Надо принимать каждого человека с улыбкой. А мне не... Какая разница, что вы не улыбаетесь? Начните улыбаться, вы увидите, что произойдет. Улыбка – это движение тела, это внешнее движение. Это губы раздвигаются, нахон, это движение, это самое. Теперь, естественно, у кого зубы не тот, может быть, надо, не надо всем ртом улыбаться. Ну, можно как-то и улыбаться, и так, чтобы не открывать все зубы, чтобы не было, не позориться. Но удивительная вещь произойдет. Когда мы начнем улыбаться и заставлять себя, вдруг увидим, что мы как-то настроение поднялось. Есть люди, говорят о том, что мне грустно, мне то, это, уже дикоон, как его, депрессняк. Какое, зачем тратить деньги на таблетки? Начните улыбаться, встаньте, побежите, то это, заставьте тело, оно в наших руках. Не просто так, интересная вещь. А, сделали исследование, полчаса или час аэробики, да, такого под музыку движения тела, да, оно равняется одной таблетке антидепрессанта. Вместо таблеток просто встать, встряхнуться, побежать, начать улыбаться. Кстати, у всех такая милая улыбка хорошая. Да? Как лица вы наши выглядят, когда они улыбаются, их здорово и хорошо. Вообще человек совершенно другой, когда он улыбается. Аль кола пшим техасе ава сказано, за всеми преступлениями любовь и улыбка, все, она все прикроет, да, она все скроет, все скроет. Как здорово и хорошо нам улыбаться. Как можно добиться этого? Очень просто. Видите, Крот сказано, начните улыбаться. Во-первых, будет улыбка. Во-вторых, это повлияет на душу. А когда у него есть хорошее настроение, учеба входит нормально, уже можно, уже понимаешь лучше. Есть и траховута, да, человек просто голова, как только человек в хорошем, нормальном настроении, он вдруг в состоянии что-то понять, осознать, это входит лучше. Шутка, да, хорошая вещь, как помните, мы говорили, прекрасно, очень хорошее, хорошее настроение, человек хорошее настроение, у него он способен воспринять во много раз больше информации, переварить ее и спустить к сердцу. Человек, который такой прибитый, несчастный, что он может, да? Он с трудом что-то слышит. Поглощен в своей несчастье, бедно, вы просто не знаете мои проблемы, вы не знаете. И наоборот, например, человеку, которому не хватает, Ират Шамай, нету богобоязненности, нету. Ему говорят, надо человек сказать Криат Шма, но сказать это со страхом перед Творцом, Шма Исраэль, Шемелька, вы произносите имя Творца, надо весь дрожать. Он говорит, что-то у меня не знаю, я читаю, у меня никакой дрожи нету, ничего нету, я не чувствую ничего. Что нужно сделать? Начните дрожать. Может быть, не надо перед всеми, чтобы не испугались. И тоже надо тоже знать границы, не знаю, я извиняюсь, что я так говорю, не знаю, кто еще как это поймет, начнет это делать. Но я говорю напрямую. Если человек, он говорит, Кришма, не знаю, он сам себя вводит в такое на напряжение о том, что а? Вы увидите, как это тут же влияет на сердце человека. Проверено. Снова, только чтобы это не перешло в какой-то психоз. Да? Но когда этот человек делает умеренно, и когда это он делает, это напрягается, он который делает с усилием, которое под нашим контролем, а под нашим контролем внешнее движение, себя взять в какое-то напряжение, да, то как будто сейчас не знает, что это в моих руках сделать. Да? Это повлияет неизбежно и на мою душу. Очевидно, что внешнее движение в большей степени подчинено нам, чем внутреннее. Видите, это что основное, чем здесь. Внешнее подчинено нам, чем внутреннее. И тот, кто воспользуется тем, что подвластно ему, в дальнейшем приобретет и то, что не подвластно. В наших руках подвластное что? Внешнее движение. Когда мы научимся владеть им, а мы можем владеть им, то что мы? А мы можем и в дальнейшем приобретет и то, что не подвластно в своей душе. Влияние на свою душу пройдет через это. И тогда родится в нем внутренняя радость и стремление, и желание служить Всевышнему. А без этого ничего нету. Это целая тема, не знаю, мы тут дальше или уже сейчас нет времени нам ее разбирать. Но если у нас нету внутренней радости, нет стремления, желания служить Всевышнему, все, о чем мы говорим, все это просто неуместно. И это то, о чем говорил пророк Оше. И узнаем, как стремиться к познанию Всевышнему. И еще там же, если за Всевышним пойдем, как лев, он зарычит и пробудит наши сердца. То есть, что мы видим? Мы видим, и это итог, подведем того, что мы тут сказали. Это очень вещь фундаментальная и важная. Что если нет работы сердца, если исполнение мицвот, они механистические, они без содержания, без намерения, без того, чтобы вело к какому-то изменению души, то это ничего не значит. Это какое-то просто какие-то движения тела, которые непонятно для чего человек даже делает. Мы обязаны заставить. И одно из патентов, которые есть, это пробуждением внешнего движения, которое подвластно нам, которое под нашим контролем. Пробудить в себе таким образом и внутреннее чувство. Это вещь, которая должна быть часть нас. Мы должны знать, если даже мы не преуспели в этом, если даже мы первый раз слышим об этом после многих лет, то никогда не поздно начать. Никогда, потому что вкус жизни приобретается только с этого момента. Потому что только внутреннее движение, оно дает наслаждение человеку, а внешнее нет. А мы должны добиться, чтобы внешнее движение под нашим контролем, повлияли на внутреннее, которое не под нашим контролем, и оно породит то самое наслаждение для внешнего. И тогда получится то, о чем мы говорили, откуда мы отмем. Это пламя служения Создателю. О, тогда будет понятно вообще, о чем мы тут говорим. Всего доброго. До следующего занятия. Привет из Иерусалима.